страшного. Обращение сердец в последнее время. Если вы помните, как мы разобрали тот урок, какую мысль мы хотели сказать, что они видели в твоем доме. Поэтому мы как бы хотели увидеть самих себя, свои семьи, свои проблемы. А сегодня уже как бы попробовать теперь, принять решение или помолиться, или отдать этот вопрос, потому что Бог очень заинтересован. Чтобы это четко нам было видно, начинаем читать текст, который положен в основу, назван памятным. Малахии. Четвертая глава, пятый и шестой текст.
«Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он, обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием».
Значит, что пророк говорит о семьях перед вторым пришествием? Павлович, скажешь?
Обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам.
Да, но это его задача. А как вот пророк Малахия видит состояние семей?
Ужасно.
Ужасное. Вот я хотел бы, чтобы мы это увидели, что даже пророчество у Бога вызывало тревогу. И сам Бог этим заинтересован. Вот смотрите, еще сильнейшая мысль. Сам Бог говорит, что Он этим заинтересован, чтобы проблему решить. И кого Он для этого подключает, посмотрите.
Пророка.
Не просто пророка, а одного из самых, лучших пророков или специалистов по обращению людей. Это Илию. Вникнем в этот текст. Владимировна, читай еще раз этот текст. Пятый и шестой.
«Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного».
Минутку. Что это за День Господень? Федоровна, может, вы нам поможете?
День суда и день пришествия.
Да, это когда Бог вмешивался в ход истории. Непосредственно. Благодарю. Выражение здесь великого и страшного. Почему, кто может сказать, употребляются два таких непростых слова?
Для них это будет великое для праведников, а для грешников это будет что-то.
Да, если можно чуть-чуть громче говорить.
Спасибо.
Да. Теперь вопрос к Ивановичу. Иванович, чем это пророчество для нас вообще так интересно? Интересно, вот это пророчество.
Исходя из того, что изучали, проблема семьи.
Это первая мысль. Замечательно.
Ну, а вторая так уже как бы вот-вот грядет.
Но не эту мысль я хочу сказать. Что вот когда Малахия пророчествует и произносит это пророчество, то да, как мы понимаем, сколько раз оно должно исполниться?
Дважды.
Да, значит, смотри, какое это удивительное пророчество. Пророчество двойного исполнения.
Да, во времена Иисуса и в наше время.
Да, значит, это, величайшее доказательство вообще-то этого пророчества, что оно исполняется дважды. Как мы можем обосновать это? Петровна, вы скажете, что это пророчество двойного исполнения, и мы это точно можем утверждать? Может, я плохо спрашиваю.
Когда Христос приходил, это же не был страшный день.
Да.
Великий, но не страшный.
Да, и Христос,
Христос сказал, что Илия пришел.
Илия пришел. То есть, понимаете, это не просто какая-то натяжка, а это вот библейски обосновано, что это пророчество должно исполняться дважды. Первый раз это Иоанн Креститель, а второй раз перед наступлением Дня Господня Великого, что и страшного. Мы на ком остановились? На Соне, да? Соня, ты же видишь, что вот это Малахия, шестой текст, что ты можешь о нем сказать так? Ну, конечно, у тебя электронный вариант. А вот, Антоновна, что вы можете сказать еще по этому пророчеству удивительному?
Да, обратите на сердца детей хранителя, родителям, детям.
Хорошая мысль. Но есть лучшая.
Последний текст Ветхого Завета.
Да, значит, Ветхий Завет каким словом оканчивается?
Проклятие.
Проклятие. Слышите? Ветхий Завет оканчивается проклятием.
Подождите. Он говорит, не поразил землю проклятием.
Да.
Но это же не значит, что он уже проклял ее.
Да, конечно, не значит. Но последнее слово Ветхого Завета, последнее слово Ветхого Завета, это что? Это проклятие. И еще, почему этот удивительный текст? Только потому, что... Если вы читаете это как последний текст Ветхого Завета, вы чувствуете, что должно быть обязательно что?
Еще продолжение.
Продолжение. Вот слушаю, вот ловите эту удивительную мысль, что так Ветхий Завет оканчивается, что сам текст говорит, что,
что
продолжение должно следовать. Ну и теперь непростой еще вопрос. Как мы должны понимать Илию? Вот по этому тексту.
Вот так, как он пришел к Израилю? И сказал, долго ли вам хромать на оба колена? То есть, призыв должен прозвучать последний.
Да, ну, Антоновна, я хотел бы спросить вот как. В дни Ильи, это Илья был личность. В дни первого пришествия Иисуса Христа, это был Иоанн Креститель. Как будет теперь?
Народ Христос. Нет, наверное,
нет, Илья... Нет, нельзя так сказать,
народ,
потому что...
Народ избранный провозгласить евангельскую действие. Прообраз вообще-то последнее народа, последнее время, которое Господь называет, провозглашение последнего евангельской действия, это образ пророка Ильи, пророка Иоанна.
Кто будет провозглашать последнюю весть?
Тот и будет Ильей?
Да.
Нет, но Откровение же говорит, что будет два пророка. Поэтому они однозначно, кто-то из них будет выступать в роли Илии и прозвучит это весть.
Подождите, два пророка, это Ветхий и Новый Завет.
Хорошо. Я не буду пробовать утверждать, но пробую логически построить цепочку. Если в одни Илии это был Илия, во дни Христа был Иоанн Креститель, а почему не был весь народ? Ведь сколько пророков еще, кроме Иоанна, было? То есть, кроме Ильи было?
Много было пророков.
Не, ну вот не Ильи, Авдий поскольку прятал, помните или нет?
Да, по 100 человек, по 50 человек.
По 50, значит, было еще 100 пророков, вот с текста мы видим. Но среди 100 что-то не 100 провозглашало.
А только один.
Понимаете, какая мысль? Поэтому я боюсь принять вот эту, мне нравится идея, что мы все хором. Но и Илья имеет 100 пророков, и они что-то в пещере. И при Иоанне Крестителе есть целый народ, а только Иоанн Креститель. Поэтому, дорогие друзья, это заставляет меня немножко как-то, ну, об этом думать и молиться. Хорошо. Пока больше предложений никаких нету по решению этой проблемы. Давайте теперь возвратимся немножко и проведем еще несколько параллелей между Иоанном Крестителем и Ильей. А вообще тут еще чуть не упустил самую главную мысль. Здесь. Что сделает Илья? Папа, Лович, уже очередь к тебе опять пришла.
Обратись в сердца отцов.
Да, что такое обращение?
Разворот.
Да, хорошая мысль. Это значит осознанно
повернуть
на 180 градусов. Кто может еще сказать, что такое обращение?
Вернуть любовь первоначальную, то есть которую имеет родитель к ребенку, когда он маленький, и родитель вкладывает всю душу. И точно так же ребенок любит своего родителя, пока он маленький. Но когда ребенок вырастает, происходит такое отчуждение, что он перестает любить родителей, а родитель от обиды, что перед тобой вообще другой человек, тоже перестает любить своего ребенка. Доказательство этому, как вот детей отдают непонятно куда, потом родители отдают в дома престарелых. Отсутствие любви. А Илья сделает так, что эта любовь вернется. Опять восстановится связь семейная.
Благодарю. Давайте еще подчеркнем еще потрясающую мысль. Когда мы говорим за обращение, которое должно произойти, и обращение должно произойти в семьях, и говорим об Илье, о какой семье мы еще хочешь, не хочешь, должны вспомнить?
О религиозной.
Не, ну точнее.
Сдавайся.
Не.
О нашей.
Мы уже о нашей говорили. А тут вот она наяву. И надо ее подчеркнуть обязательно. Ну хорошо, давайте читать некоторые тексты. Сейчас некоторые тексты мы. Третье царство. 16:31. Владимир, на Третье царство. 16:31. 18:4. 18:4. 19:2 сестра Соня, и 21:23 Антоновна.
16:31.
Дашь. Или 16, наверное, 31. А ну, читай.
Мало было для него впадать в грехи Иоанна, сына Наватова. Он взял себе жену Иезавель, дочь Еффавала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему.
Да, значит, как, о какой, с какой семьей Илья имеет дело все время?
С грешниками. Царской
семьей. Мало того, что царской семьей, но это самая, ну, в кавычках, самая...
Сын, которого родился, самый нечестивый.
Образцовая нечестивая семья. Если надо найти самую нечестивую семью, то это что? Вот Ахав эту семью создает. Ахав создает. Теперь еще читаем тексты по порядку. Пожалуйста, Федоровна.
И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой.
Сестра Соня.
И послала Иезавель посланца к Имре сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них.
И Антоновна.
Так же и о Иезавеле сказал Господь, все съедят Иезавель за стеною Израиля.
С какой семьей мы имеем дело?
С нечестивой.
То есть Илья работает в такое время, когда правит не только нечестивая семья, но хуже. В нечестивой семье правит кто?
Жена.
Женщина. Женщина. Как вы думаете, откликнулся вот эти переживания где-то в Новом Завете еще?
Блудница, извините.
Ну, согласен. И мог бы согласиться. Но нам надо, в общем-то, тексты такие, которые бы... Это Откровение 2.14. Откровение 2.14, Иванович. И Откровение 2.20.
Но иные немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаамова, который научил Валаака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и дала жертвенное, и любодействовали.
И 2.20.
Но иные немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели называющие себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное.
Да, то есть замечаете, что, ну какая связь теперь существует, что влияние Иезавели настолько сильно, что даже в Новом Завете уже христианская церковь, а образ Иезавели продолжает оказывать разрушительное влияние на церковь. Так, поэтому вопрос обращения, понимаете, стал не, ну, действительно, как Илья сказал, что люди хромали на оба колена. Так. Давайте еще несколько текстов. Или, может быть, с Ильей разберемся вначале по пунктам, что Илья сделал, а потом за Иоанна Крестителя. Какие параллели вы можете вот сейчас так навскидку провести между Ильей и Иоанном Крестителем?
Покаяние проповедовали.
Да, там обращение, прияние, покаяние. Благодарю. Значит, что обращение, что покаяние, это синонимы. Да. Еще что общего?
Образ жизни одинаковый был.
Да, значит, образ жизни одинаковый. Замечательно. Но еще даже одна деталь такая, она как бы к образу жизни, но все-таки ее бы подчеркнуть.
Они оба были прямолинейные очень.
Да, это люди не подбирали слов. Но еще все-таки вот их выделяла одежда, дорогие друзья. Ну, может...
Они носили одежду.
Да, то... Ну, вот это... Слушайте, я думаю, что, может быть, это тоже стоило бы нам, ну, в наше время, когда вопрос моды так остро стоит, то надо сказать, что все-таки, ну, вот задал бы такой вопрос, видите... Или я ходил в одной форме одежды, Иоанн Креститель приходит значительно позже, та же форма одежды. Ну а как будет с третьим Ильей? Дорогие друзья, никаких выводов не делаю. Ну пробую так, лично мне такие размышления, они, ну, кое-что дают... Для того, чтобы не очень-то так здорово переживать да, о культурологии, что мы должны как-то очень уже смотреться здорово. Так, еще что интересного, может быть, заметили или нет? Сколько Илья точно работал? Ну, вот дата есть.
3,5 года.
Да, 3,5 года не было дождя, и так вроде бы вот в этом промежутке. А Иоанн Креститель сколько работал?
Он, наверное, тоже 3,5 года до того, как крестил Иисуса Христа.
Нет, о нем сказано малое время.
Ну, так мало.
Ну, не 3,5 года. Значит, еще
ой,
одна...
Ой, подождите, разница у них на полгода
да,
была, да?
Да.
Ну, да, вот не видно в эти 6 месяцев.
Да.
Значит, получается, в конце малое и 3,5 года должны объединиться?
Ну, не знаю, или объединиться, или это будет что-то или среднее объединить между тем и тем... Понимаете? Но мысли, ну,
да,
ну,
должна прослеживаться.
Да, что мысль как-то вроде бы и по времени она должна как-то нас, что это время не будет очень долгим.
Да, длительным.
Да, да, время не будет очень длительным. Еще что вы можете вспомнить общее между Иоанном Крестителем и Ильей?
Пользовались оба уважением царей. Ахав при всей своей гнилости он уважал все-таки Илью. И Иоанн тоже пользовался уважением
народа.
Не, и у царей, и у царей, да.
Часто призывал и слушал его, кто Ирод.
Да, да. Пожалуйста.
Ну, оба... Работают в то время, когда, можно так сказать, первый работает напрямую, когда правит Иезавель, а второй работает в то время, когда нечестивая женщина имеет очень большое влияние на царя. И тоже это повлекло определенные последствия.
Да.
Оба... И на народ, и на него.
Да. Оба, можно сказать, жили под угрозой. От женщины. И тот, и другой. Замечательно. Ну, может быть, еще что-то скажете? Только быстрее. Что Иоанн готовил?
Путь.
Путь Господу. И в чем... это приготовление выражалось?
Крестил в покаянии.
Так. А тот говорил, креститесь, а Илия как эту мысль выразил? Кто-то может вспомнить? Какой фразой?
Доколе вам хромать на оба колена, изберите себе, кому поклоняться.
Да.
То есть кому служить?
Благодарю. Значит, и еще он там, он говорит, подойдите все
поближе
ко мне. То есть, когда вот он жертвенник восстановил, то говорит, подойдите все ко мне. То есть, видите, независимо от того, хоть Илия, хоть Иоанн Креститель, но еще личное решение каждый должен был, ну, как-то принять это для себя.
Можно еще мысль. Во времена Иезавели пророк говорит, изберите и подойдите. Во времена Христа пророк говорит, что покайтесь и креститесь.
Да.
Ну и как бы вот такая мысль родилась, что уже в наше время, когда придет Илия, то надо будет не уже суметь остаться в этом покаянии. Уже мы подошли к пророку, и уже надо суметь просто продержаться и остаться в этом покаянии и вере.
Спасибо за эту мысль. Теперь с Иоанном Крестителем. Кто Иоанн Креститель был по отношению ко Христу в родственных отношениях?
Старший двоюродный
брат.
Да, он был двоюродный брат. А почему они
не встречались?
Да, прожили жизнь два родственника и за всю жизнь ни разу не встретились.
Нет, раз они встретились.
Не-не-не, я вот имею в виду до
крещения.
До крещения. Вот до крещения. Почему вот они ни разу не встретились?
Чтобы родственные связи не мешали увидеть Мессию и показать его людям.
Да. И еще, может быть, чтобы люди не сказали, что они виделись, они договорились. И как бы Иоанн Креститель родственника продвигает. И Иоанн как бы, даже понимая это, говорит, что я не знал его. Но пославший меня крестить, сказал признак.
Да.
Во сколько раз ошибся Илия?
Один раз хорошо ошибся.
Никогда не
сомневался. Я отправился 70 тысяч человек.
Да. Собратья, вот это интереснейшая мысль. Не знаю, заметили. Илия говорит, остался я один.
А Бог говорит,
ты ошибаешься 7000 раз.
У меня есть.
Да, ну и это действительно факт. Он говорит, я оставил здесь еще 7000. Для меня это величайшее ободрение. Видите, мы иногда как-то видим узко, и как бы, ну, сказать, что вроде бы мы пуп земли. Ну, Илия ж так говорит. Остался я что? Один. И говорит, чтобы уже, ну, никто о Боге не напоминал, то забери мою душу и вопрос закрыт. А Бог говорит, что ты ошибаешься 7000 раз. Поэтому
есть другая сторона, да, которую ты вообще даже...
Да, и не можешь даже предположить.
Есть люди, о которых мы не знаем, которые готовы будут служить.
Да.
Вот в тот период, когда будет последний уже момент, откроются способности у тех, о которых мы никогда не думали, что они способны что-то сделать.
Ну и последний момент такой. Каков результат вот все-таки работы Ильи и работы Иоанна Крестителя?
Обратили людей Израиля.
Да. Ну, в дни Ильи реформировали школы. Елисей эту работу окончил. Ну и во всяком случае Израиль еще смог какое-то время просуществовать. В дни Иоанна Крестителя тоже, ну, впечатляюще собрать. Один человек никаких средств для, ну, будем говорить, даже для жизни не имел, не говоря для евангелизации. Не имел никакой, ну, как группы поддержки, которая бы, ну, ему помогала.
Никакого лобби в верхах.
Да. И он смог, смотрите, если даже так, если даже говоря об Иудее только, то он смог этот путь приготовить.
Людей подготовить.
Да. Еще две важных мысли, которые нам надо будет пережить с вами, если мы доживем до второго пришествия. Что произошло с Иоанном Крестителем и с Ильей?
Одного убили, другого живьем на небо взяли.
Да. Значит, это финал. Финал, спасибо, Иванович. А что еще в их жизни было одинаково?
Разочарование.
Да. Благодарю. Кризис.
Кризис.
Один просил себе смерти,
а другой засомневал.
А другой хотел отсрочить как бы свою смерть. Ну, он говорит, и это Иоанн Креститель, когда говорит, ты ли тот, или ждать нам
другого.
Или ждать нам другого. Так что нам надо еще было бы настраиваться и на вот, ну, вот,
кризисную ситуацию.
Да, на кризисную ситуацию и понимать, что через нее проходил и Илья, и проходил Иоанн Креститель, ну, возможно, положено и мне. Кто хотел бы что-то добавить? Или, может, есть какие-то вопросы?
Нет, там две идеи вы очень интересные получали. Первое. Кто обратит в церковных? Если ты читал комментарии для учителей, там, это сильная мысль. Как бы проповедь «покайтесь и обратитесь», когда звучит кому? Мы думаем грешникам, а вот и нет. Грешникам эта новость ничего не скажет. Эта новость звучит к воцерковленным товарищам. То есть написано, а кто же их обратит? Вопрос такой риторический. А вот ну что, некому.
Не, ну, я бы ответил на этот вопрос, если бы это была открытая такая дискуссия. Все-таки и Илья работал для воцерковленных. Иоанн Креститель работал для воцерковленных.
Да, к нему приходили.
К Иоанну приходили, там воины, еще там, ну, но в основном он работал для народа, который уже считал себя. Ну, он так и говорит. И не думайте говорить, что отец у нас Авраам. Ну и последняя мысль, какая, конечно, она тоже, ну, я думаю, должна как-то нас волновать. Иоанн Креститель, когда проповедует, то для него очень важно Ну вот обращение сердца. Он говорит, кто вам внушил бежать от гнева Божьего? Сотворите достойный плод покаяния. То есть ему Иоанна интересовал вопрос сердца.
То есть наш внутренний человек, да, о котором мы говорили.
Да. Когда вот это все исходит не сколько от проповеди, сколько от твоей жажды, чтобы это произошло. А проповедь только как бы была ответом на твою нужду. Если нам надо подводить итог, то надо сказать, проблемы с семьей были и есть. Но есть семьи, которые обращаются, а есть семьи, которые, как и Иезавель, и Ахав, для них, ну, даже служение Илии не смогло оказать никакого влияния. Так что вот такая горькая правда о семьях. Божьих благословений всем!